В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 24 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Продолжается противостояние между мэрией Тбилиси и Сакребуло по вопросу принятия бюджета. Что принесет Грузии визит премьер-министра в Давос? Состоялось 16-е по счету заседание по делу о покушении на жизнь Александра Анквап. Чего ожидают юго-осетинские избиратели от выборов в парламент самопровозглашенной республики. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях МВД Украины заявило о возможности вооруженной провокации. Польский парламент единогласно принял резолюцию по ситуации на Украине. Правительственная делегация Сирии грозит покинуть международную конференцию в Женеве. МВД Украины заявило в пятницу о возможности вооруженной провокации. По информации пресс-службы ведомства, есть данные о том, что потенциальной жертве будут нанесены огнестрельные ранения. В центре Киева одни банки закрываются, другие усиливают охрану и соображения безопасности. В пятницу уже Шевченковский суд Киева освободил двух активистов, которые были задержаны после столкновения 1 декабря прошлого года на Банковой улице. Под стражей остаются еще два участника тех событий. Ранее сообщалось, что демонстранты в Киеве заняли здание Министерства аграрной политики, расположенное на Крещатике. Активисты заявили, что будут использовать помещения для обогрева людей. Сегодня же стало известно, что в четверг Высший административный суд Украины отказался обжаловать законы, принятые Верховной Радой 16 января. Существенно ограничивающие гражданские и политические права, законы были названы оппозицией и активистами драконовскими. В украинской столице продолжается перемирие, объявленное накануне в связи с переговорами лидеров оппозиционных парламентских фракций с Януковичем и рабочей группой по урегулированию политического кризиса. Минувшей ночью активисты на площади Независимости проголосовали за выход оппозиции из переговорного процесса с властью и за расширение территории протеста до улицы Грушевского и станции метро Крещатик. Демонстранты заявили, что не верят Януковичу и считают переговоры с ним бессмысленными. В ряде областей Украины продолжаются массовые акции протеста против применения силы в отношении демонстрантов в Киеве. Польский парламент единогласно принял резолюцию по ситуации на Украине, в которой содержится призыв немедленно прекратить кровопролитие. Передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Депутаты Сейма призвали украинцев к диалогу с целью мирного урегулирования конфликта, подчеркнув при этом, что его эскалация связана с принятием 16 января законодательства, которое резко ограничивает гражданские и политические права. Мы хотим прежде всего показать, какова позиция по этому вопросу суверенного польского парламента, и думаю, что мир об этом услышит, заявила спикер Сейма Ева Копач. В резолюции говорится о том, что если политика насилия на Украине будет продолжаться, то международное сообщество может ввести санкции в отношении лиц, которые непосредственно виновны в применении силы. Польские парламентарии выразили также солидарность с демократическим сообществом Украины, а в особенности с теми украинцами, которые пострадали в результате столкновений или подвергаются репрессиям. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. Правительственная делегация Сирии грозит покинуть международную конференцию, которая продолжается теперь в Женеве, если до субботы не состоится конструктивный диалог с оппозицией. Об этом министр иностранных дел Сирии Валид Муалем заявил международному посреднику Лахдару Брахими. Ранее в пятницу в помещении миссии ООН в Женеве Брахими провел переговоры с представителями официального Дамаска. Его встреча с делегацией сирийских оппозиционеров состоится позже. Главная цель Брахими – добиться начала прямого прямого диалога сирийских властей и оппозиции. Пока никаких конкретных результатов не достигнуто. Форум, получивший название «Женева-2», открылся в среду в швейцарском городе Монтрё в рамках усилий международного сообщества достичь мирного урегулирования вооруженного конфликта в Сирии, который с 2011 года унес жизни более 110 тысяч человек. На Волжском автомобильном заводе в феврале ожидается увольнение 7,5 тысяч человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сокращения пройдут в рамках комплекса мер по оптимизации деятельности предприятия и затронут порядка 10% сотрудников компании. Приказ об этом подписан президентом Волжского автозавода Бу Андерсоном. Руководство завода обещает всем сокращенным специалистам перевод на другие вакансии. Если сотрудник откажется, автозавод обязуется выплатить все положенные по Трудовому кодексу финансовые компенсации. По словам председателя независимого заводского профсоюза «Единство» Петра Золотарева, состоящим в профсоюзе работникам, никто не сообщал о предстоящих сокращениях. Вечером 23 января на нескольких проходных автозавода прошли стихийные митинги. Люди говорили о необходимости устроить забастовку или стачку в знак протеста против сокращений специалистов рабочих специальностей.
Рассказывал Сергей Хазов. Суд в Пакистане приговорил подданного Великобритании пакистанского происхождения к смертной казни за богохульство. Сообщается, что 65-летний Мохаммад Асгар был арестован в 2010 году в Равалпинди после того, как разослал письма, в которых назвал себя пророком. В четверг суд отверг доводы адвокатов, заявившие, что их подзащитный страдает психическим расстройством. В Пакистане богохульство считается тяжким преступлением и карается смертной казнью. Правозащитники призывают власти Пакистана к отмене закона о богохульстве.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочуришвили. Переходим к темам дня. Продолжается визит грузинской делегации на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, который начался 22 января и продолжится еще два дня. Представительную грузинскую делегацию возглавляет премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Запланированы встречи как с главами государств, так и с представителями деловых кругов, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
По окончании прошлогоднего форума в Давосе Министерство экономики заявило, что объем инвестиций в Грузию серьезно вырастет. Однако итоги прошлого года оказались весьма скромными по этому показателю. Размер инвестиций составил около миллиарда долларов, тогда как в 2012 году он равнялся 911 миллионам, а в 2011 году 1,2 миллиардам. Эксперты считают, что при оптимальных условиях уровень инвестиций должен быть не менее 1,5 миллиарда. Почему же Грузия не сумела сделать экономическую ситуацию более привлекательной для экспертов, отвечает экономист Демур Георхелидзе.
Я не ожидаю от этих встреч ничего, если будет продолжен экономический курс прошлого года. Двоевластие нанесло серьезный вред экономике. Бизнес ожидает, как сложится ситуация, связанная с восстановлением справедливости. Поэтому в настоящий момент на депозитах мертвым грузом лежат 7 миллиардов лари. Это те деньги, которые заработали в прошлом году юридические лица. Они не вернулись в экономику. Их владельцы ожидают от правительства четких сигналов. Что касается потенциальных инвесторов, то им не нужны встречи на форумах. Они собирают сами необходимый объем информации, прежде чем вложить деньги в экономику.
Эмзар Джгеринайя, хотя и не отрицает внутренних причин, повлиявших на сокращение притока инвестиций, тем не менее полагает, что и ситуация в экономике Европы была далеко не блестящей.
В прошлом году при увеличении инвестиций мешали бюрократические препоны, двоевластие, деловые круги ожидали окончательного прояснения политической ситуации. Но из внешних факторов следует отметить экономическую стагнацию в Европе, а именно европейская экономика является основным источником инвестиций. Оживление на фармацевтическом рынке, завершение турецкой стороной строительства нескольких ГЭС и нормализация отношений между различными ветвями власти дают надежду на оживление. Бума не произойдет, но по моим прогнозам, в экономику Грузии будет инвестировано 1,5 миллиард долларов.
Уверенность в наличии потенциала экономического роста на встречах в Давосе выразил и премьер Гарибашвили, заявивший, что экономика Грузии становится все более устойчивой. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В начале лета должны пройти выборы в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия. Сегодня в Цхинвали много говорят о полутора десятках новых политических партий, их амбициозных планах, связанных с выборами. Но при этом ожидания юго-осетинских избирателей, их предпочтения как-то выпали из этих обсуждений. На кого надеется юго-осетинский избиратель, выяснял Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского журналиста Андрея Тадаева, местный избиратель не уникален. В Южной Осетии хотят того же, что и везде. Хотят улучшения качества жизни. Хотят большей свободы и соблюдения своих гражданских прав. Хотят уверенности в завтрашнем дне. Как бы навстречу этим ожиданиям в республике зарегистрировалось полтора десятка партий, ставящих своей целью превратить в жизнь чаяния народа. По наблюдениям Андрея Тадаева, говорить о том, с какой из этих партий люди связывают свои надежды на предстоящих выборах, пока рано. Политическая активность в республике традиционно носит перманентный характер, оживляется с момента старта предвыборной кампании и затухает на второй-третий день после голосования. В межсезонье политики особо не докучают обществу своими программами. Видимо, считая это занятие преждевременной тратой сил. Соответственно, и избирателю не над чем ломать голову, говорит Андрей Тадаев.
Если партии молчат, избиратель как бы не реагирует на молчание. Когда приближаются какие-то выборы, и все те, кто идут на эти выборы, будь то парламентские, президентские, начинают вдруг становиться активными, народ это замечает. Нужно услышать такие упреки в том, что вот понадобились наши голоса, и сами начали заигрывать. Это все избиратель понимает. Но тем не менее, вот так сложилась Южная Осетия, одним словом. И потом после выборов про избирателя забывают, и так до следующих выборов.
Югостинский медиа-центр ИР, пожалуй, единственная организация в республике, которая изучает общественное мнение, проводит опросы населения. По мнению руководителя центра Ирины Гаглоевой, это обманчивое впечатление, что избиратель пассивен, что его пока не интересует предстоящая избирательная кампания в парламент. Другое дело, что избиратель, по ее наблюдениям, пока не видит, за кого можно было бы проголосовать. Все понимают, что республике нужен дееспособный парламент, готовый проводить реформы, защищать интересы граждан перед лицом исполнительной власти. Но при этом люди смотрят на республиканские партии, старые и новые, и понимают, что их мечта несбыточна, говорит Ирина Гаглоева.
Избиратель, в общем-то, видит, что предстоят выборы без выбора. Скорее всего, если что-то кардинально не изменится, то будет просто очень низкая явка, потому что к этому очень достаточно равнодушно относятся. Понимая, что нужен хороший парламент, также понимают, что практически это будет невозможно сделать. Все-таки любому обществу нужно определенные идеологические ориентиры. Конечно, они в целом есть. Понятно, что нам надо строить свое государство. Но, тем не менее, более конкретных каких-то ориентиров, к сожалению, не было обозначено. И самое главное, что общество видит, что нет такой партийной силы, которая это может четко и ясно предложить.
По мнению Ирины Гаглоевой, эту унылую предвыборную картину могло бы оживить изменение способа формирования парламента с пропорциональной на пропорционально-мажоритарную. Раз уж не получается конкуренции идей, то пусть будет хотя бы конкурс симпатичных обществу людей. Но и здесь получилось все как-то странно. С одной стороны, сторонников этой инициативы в республике хватает. Вроде бы среди них довольно много деятельных, публичных людей. Но они не сумели как-то организоваться и потребовать от власти пересмотреть этот вопрос. А власти, в свою очередь, может быть, и готовы были бы отозваться на эту инициативу снизу, но она, увы, не прозвучала. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Отправив в отставку правительство, президент Леонид Тибилов освободился от неугодных чиновников, а заодно похоронил и саму идею коалиционного правительства. По мнению экспертов, шансы вернуться в рабочие кабинеты у министра МЧС Анатолия Бибилова и вице-премьера по социальным вопросам Аллы Джоевой ничтожно малы. Над темой работала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
По неофициальной информации, все стратегические посты получат люди из ближайшего окружения президента Тибилова. Для нынешних властей команды Бибилова и Джоевой, несмотря на то, что это разные по составу и политическим взглядам группы, одинаково неприемлемы. Сейчас Тибилов как раз и пытается окончательно лишить их власти, поэтому так внезапно он принял решение о распуске правительства. В кулуарах высказывается мнение, что администрация президента может согласиться на премьера из России, если Москва вынудит Бибилова уйти или из МЧС, или расстаться со своей партией «Единой Осетии». Бибилов в роли министра устраивает Тибилова, поскольку, отказавшись от своей партийной организации, он превращается в крайне слабую фигуру, которая не выдержала искушения властью. Запутанная ситуация сложилась и вокруг партии Ирыштон Шарибар-Фажуат. Различные источники в Цхинвале настаивают, что Алла Джоева уже не председатель партии. Некоторые из единомышленников Джоевой утверждают, что она просто сыграла на опережение, не став дожидаться ультиматума от властей, которые собирались потребовать от нее свернуть всякую партийную деятельность. Однако информированные люди утверждают, что уход Джоевой не был добровольным. Около месяца назад политсовет партии лишил ее полномочий. Задолго до отставки правительства партийный актив собрался, чтобы утвердить списки для прохождения в парламент. Джоева вдруг обнаружила, что список возглавляет не она. Политсовет партии посчитал, что на парламентских выборах необходим новый лидер. Якобы Джоевой ничего не оставалось сделать, как заявить о сложении полномочий. Надежды партийцев были связаны с Дзамбулатом Тидеевым, но последний категорически отказался участвовать в деятельности партии. Не желают с нею связываться и другие влиятельные политики, поддерживавшие кандидатуру Джоевой на президентских выборах. Тем не менее, бывшие оппозиционеры не желают бросать организацию на произвол судьбы. Поэтому сейчас идет активный поиск нового лидера. По мнению моих собеседников, партийным активистам, считающихся людьми Джоевой, Родиону Сивкаеву и Батразу Дзуцаты, возглавить партию не доверят. Разъяснить ситуацию я попросила бывшего генпрокурора Ахсара Кочеева. На президентских выборах 2011 года он настоял на выдвижении Аллы Джоевой единым кандидатом от оппозиции. Но после вступления Джоевой в должность вице-премьера их пути разошлись. Кочеев подтвердил информацию об уходе Джоевой с поста лидера партии. Цитата. «Это действительно так. И об этом я узнал примерно 2 недели назад от нерядового члена партии. По всей видимости, Алла Алексеевна, как умная женщина, поняла, что доверие народа она не оправдала. Нового лидера изберут на съезде партии 15 февраля». Конец цитаты. Как мне стало известно, в кабинет министров Джоеву также не собираются возвращать. Пост вице-премьера займет человек из ближайшего окружения президента Ахсар Лавоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Тбилиси с прощальным визитом побывал европейский спецпредставитель Филипп Лефорт. В течение последних 2,5 лет он выполнял роль международного посредника на женевских дискуссиях, а также помогал Брюсселю с продвижением европейской политики в конфликтных регионах. С Филиппом Лефортом встретилась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Рубрика «Гость недели».
Я бы хотела начать с последних событий. Вы посетили Южную Осетию, и позже мы все видели ваше заявление в средствах массовой информации. Но, несмотря на ваше опровержение, Министерство иностранных дел Грузии все равно послало своего посла в Брюсселе к руководству ЕС, чтобы выразить претензии в связи с заявлением, которое приписывают вам в югоостинских СМИ. Почему все это происходит? Грузинская сторона имеет что-то лично против вас?
Вовсе
нет. Просто все это показывает, насколько чувствительна эта тема в Грузии, и это мне вполне понятно. Я думаю, по существу я уже все сказал, что Европейский Союз полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии в границах, признанных международным сообществом. Это позиция не только спецпредставителя ЕС, но и всего Евросоюза с его 28 странами-членами. Это находило отражение во всех решениях, в том числе и когда речь шла о моем назначении. Так что никаких сомнений на эту тему быть просто не должно. Но кроме этого, мы включены в процесс налаживания контактов, мы выступаем посредниками в женевских дискуссиях, а также имеем здесь миссию наблюдателей Европейского Союза. У искусства посредничества есть свои правила. Первое из них – беспристрастность, что находит выражение хотя бы в уважительном отношении к тем людям, с которыми мы сидим за столом переговоров. С этнической точки зрения мы фокусируемся на гуманитарной тематике конфликта, и это как раз то, что мы делаем. Нам приходится работать с ситуацией, которую ясно понимаете вы, да и все грузины. Позиции укрепились, и их трудно изменить. И это, скорее всего, не поменяется в скором будущем. Это совсем не означает, что мы должны пребывать в отчаянии. Нам следует сохранять надежду. Лично я глубоко верю, что терпение, готовность идти на компромиссы и желание примирения в конце концов сделают свое дело. Любой конфликт можно решить, так что и здесь будет найдено решение. Тем временем Евросоюз готов помогать своими ресурсами, а также посредническим потенциалом.
Выступая посредником на женевских дискуссиях, вы предложили принять общее заявление о неприменении силы. Вы работали над этим почти год и не достигли никакого результата. А в декабре мы все видели, как замминистра иностранных дел Давид Залкалиани, выступая в парламенте, заявил, что вы работали на русских, продвигали их интересы. Когда вы об этом узнали, что вы сказали?
Вместе с двумя другими сопредседателями я выступаю в роли посредника. Мы стараемся найти точки соприкосновения, довести вопросы до компромисса, который был бы приемлем для всех. Это важный этап женевских дискуссий, и мы работали над этой темой довольно долго. В декабре стало ясно, что участники пока не готовы принять решение, но мы все равно продолжаем двигаться в этом направлении.
Недавно женевские дискуссии перешагнули рубеж в 5 лет со дня своего существования. Я хорошо помню, как много внимания уделяли 5 лет назад переговорам и грузинским конфликтам. Ничего похожего я сейчас не ощущаю. Может, Запад просто потерял всякий интерес к этой теме?
Просто процесс не проходит по поверхности и не становится поэтому источником драматических поворотов. Но от этого он не потерял своей важности. Как раз наоборот, я думаю, что миссия, которую мы возложили на себя вместе с ООН и ОБСЕ, имеет решающее значение. Этот один из наиболее важных миротворческих процессов, в котором задействован Европейский Союз. Но это долгая история. Мир не наступит в одно мгновение. Для его достижения понадобится время. Это не линейный процесс. Там случаются и успехи, и провалы. Нужна последовательность, упорство и терпение. Терпение, по-моему, самое главное. Просто вспомните, что было 40 лет назад. В мире были конфликты, которые тогда тоже казались неразрешимыми. Посмотрите на противостояние в Северной Ирландии или на ситуацию в Южной Африке. Спустя какое-то время проблемы были разрешены. Главное, я думаю, чтобы мы продолжали иметь ясное представление о том, что происходит, и старались найти альтернативные решения. И поверьте мне, тогда они будут найдены.
Но после 2,5 лет вашей работы по этим конфликтам, вы можете сказать, что есть хотя бы какие-то признаки примирения между грузинами и абхазами, грузинами и южными осетинами?
Я думаю, что за 5 лет нам удалось значительно снизить уровень насилия и напряженности вдоль административных границ. Нам также удалось создать платформы для контактов между людьми, которые до этого не общались друг с другом. Мы также помогли создать атмосферу, которая дает людям возможность сотрудничества. Пусть это малая по объему кооперация, но конкретные люди могут на себе ощутить результативность наших усилий. Например, работы по обустройству водоснабжения в Южной Осетии, которые жизненно необходимы жителям региона. Так что результаты есть. Может, они приглушены и не слишком видны. Мне придется еще раз повторить, что главное не впадать в отчаяние, продолжать работать, концентрируясь на гуманитарных нуждах простых людей.
Я помню, когда вас только назначили на эту должность, вы мне сказали, что выступаете категорически против каких-либо изменений в формате женевских дискуссий. Вы тогда даже заявили, что любые попытки что-то поменять откроют ящик Пандоры. Вы по-прежнему придерживаетесь подобной точки зрения?
Было немало споров на этот счет, и они заслуживают внимания. Я думаю, нам удалось найти приемлемый для всех участников и организаций, задействованных в переговорах, компромисс. Наиболее важный момент, по-моему, попытаться сосредоточить внимание на работе во второй группе переговорного формата, которая занимается гуманитарной тематикой.
Остается ли пространство для дальнейшего движения вперед?
Да, и я твердо верю, что даже в таком блокированном вопросе, как существо конфликта, я имею в виду статус двух территорий, остаются пути изменения ситуации к лучшему.
У вас была возможность дать советы на этот счет участникам дискуссии перед тем, как вы покинете свой пост?
Я бы не стал использовать столь громкое слово, как совет. Я обсуждал с ними эту тему и желаю им всего наилучшего в их стремлении добиться успеха. Потому что успех в переговорах станет успехом каждого из них, а значит и успехом для простых людей.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Интервью с Филиппом Лефортом записала Олеся Вартанян. Продолжаем программу. Сегодня в конференц-зале МВД Абхазии состоялось уже 16-е по счету заседание по делу о покушении на жизнь президента де-факто Республики Абхазия Александра Анквап. Рассказывает Виталий Шария.
В самом начале прозвучало заявление подсудимого Анзора Будба о том, что он считает невозможным продолжение судебного процесса без участия в нем потерпевшего Александра Анкваба. Представитель гособвинения Мимоза Цужба возразила, согласно закону, потерпевший сам решает вопрос о своем присутствии, оно не является обязательным, а в материалах предварительного следствия его показания имеются. Из той части зала, где сидят болельщики подсудимых, послышался чей-то женский голос «Пускай придет к народу». Подсудимые поддержали мнение Анзора Будба, а вот мнения их защитников на процессе разделились. Как сказал один из адвокатов, мы понимаем, что у главы государства тысячи дел, а принудительный привод его, как скажем, и депутатов, в суд по закону невозможен. Суд принял решение продолжить процесс. Судебное следствие вступило в этап допроса явно второстепенных и третьестепенных свидетелей. Скажем, выступившая на этом заседании первой свидетельница и лицо Дзубава имеет к делу только то отношение, что живет вместе с родителями на Сухумской улице Дзидзария в непосредственной близости от места взрыва железнодорожного полотна, имевшего место несколько лет назад. Она слышала этот громкий взрыв, в их доме повылетали оконные стекла. Во время ее допроса подсудимый Рустам Гизба порывался сделать заявление, но озвучил его только, когда допрос был окончен. Чему, мол, это затягивание процесса? Он же признался в осуществлении взрыва. председательствующий на суде Роман Кварчия, на это сказал, что свидетель представлен стороной обвинения, и суд обязан его выслушать. Свидетель Феликс Хутеба, работающий охранником на гудаутской базе отдыха «Черноморец», сказал, что подсудимые Алхас и Астамур Хутеба, его троюродные братья, покончившие с собой по официальной версии в камере предварительного заключения Тимур Хутеба, тоже. У Тимура бывали и запои, и свидетель с родственниками предпринимал в свое время усилия по его лечению. Были заслушаны показания еще нескольких свидетелей, которые практически ничего, по мнению многих, к картине судебного следствия не прибавили. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Исполняющий обязанности мэра Тбилиси Севде Угрехилидзе требует от председателя столичного Сакребула муниципальное собрание, чтобы он, сообразуясь с законодательством, созвал в недельный срок внеочередное заседание Сакребула. По заявлению мэрии, целью указанного требования является достижение рассмотрения бюджета столицы на 2014 год на внеочередном заседании Сакребула, так как тбилисская Сакребула в конце 2013 года его не утвердила, а в повестку дня сегодняшнего заседания вопрос бюджета вообще не был внесен. Парламент Грузии накануне единогласно принял заявление по ситуации на Украине, в котором выражает крайнюю обеспокоенность в связи с развивающимися событиями и применением силы против мирных граждан. «Мы выражаем сожаление и соболезнуем украинскому народу», цитирует документ «Грузия онлайн». Парламент Грузии осуждает проявление насилия в любой форме и эскалацию обстановки, которая может привести страну к широкомасштабному гражданскому противостоянию. Парламент разделяет дух заявления Евросоюза и США и считает, что применение силы и рост напряженности не выведет страну из политического кризиса, говорится в заявлении. Грузинские парламентарии также призвали стороны избегать насилия. Призываем обе стороны искать пути выхода из создавшейся ситуации только мирным путем. Главная ответственность в этом процессе возлагается на власти, которые должны принять все меры для начала диалога с оппозицией и гражданским сектором с целью преодоления возникшего кризиса и разрешения ситуации, отмечается в заявлении. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить с визитом Грузию. Детали визита главы Русской Церкви станут известны в течение двух недель, сообщил протопресвитерь патриарха Грузии, ректор Тбилисской духовной академии Георгий Звиададзе. Когда происходит интронизация нового патриарха, по традиции он посещает все местные церкви. Ими являются Константинопольская, Александрийская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская и другие церкви. Это проявление братства и единства. После того, как патриархом московским и всея Руси стал Кирилл, он еще не был в Грузии, рассказал Звиададзе. По его словам, для уточнения деталей визита католикос, патриарх всея Грузии Илья II отправит в Москву своих представителей, передает информационный портал «Грузия онлайн». Конституционный суд Армении на сегодняшнем заседании 24 января принял решение о приостановлении действия закона о внедрении обязательной накопительной пенсионной системы в стране до определения его соответствия с Конституцией. Решение о приостановке закона вступило в силу с момента его обнародования. Как сообщает пресс-служба Конституционного суда Армении, 28 марта суд рассмотрит исковое заявление четырех фракций парламента, которые пытаются оспорить конституционность некоторых положений закона о накопительных пенсиях.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Бюджет Тбилиси не будет утвержден до тех пор, пока правительство города не уйдет в отставку. Такой позиции придерживается глава городского законодательного органа Сакребуло. Ираклий Шихиашвили заявил, что не доверит 800 миллионов лари правительству, которому, в свою очередь, не доверяет народ. Между тем, в городском муниципалитете утверждают, что затягивание утверждения бюджета может привести к закрытию многих социальных программ. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
На заседании Тбилисского Сакребула обсудили сегодня 9 вопросов, и все они касались переименования улиц в разных районах города. Рассмотрение проекта столичного бюджета на 2014 год даже не предполагалось. В этом вопросе глава городского собрания Ираклий Шихиашвили предельно категоричен.
Доверие к правительству, укомплектованному Гигиугулава, нулевое. Правительству, которое представляют члены единого национального движения, нельзя доверить бюджет 800 миллионов лари. Чтобы сотрудничество между мэрией и Сакребулу продолжилось, правительство должно уйти в отставку. Я не позволю отдать бюджет в распоряжение людей, которые не заслужили доверия народа.
Заявил глава Тбилисского Сакребула Ираклий Шихиашвили. Депутаты, не согласные с этим мнением, приняли решение бойкотировать сегодняшнее заседание муниципального собрания. Перед этим представитель оппозиции Тамур Григалашвили обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили и председателю парламента Давиду Усупашвили с требованием должным образом отреагировать на возмутительный демарш Шихиашвили.
У нас к ним конкретный вопрос. Будет или не будет утвержден важнейший для населения Тбилиси документ? Если Сакребул не утвердит проект бюджета, придется вводить федеральное управление. И до выборов главой столицы станет Ираклий Шихиашвили. Либо вы лоббируете интересы населения, либо амбиция Ираклия Шихиашвили.
Представители мэрии продолжают утверждать, что Сакребула усложняет положение жителей столицы, отказываясь одобрить бюджет. В частности, на неопределенное время окажутся подвешены такие крайне важные для города проекты, как раздача коммунальных ваучеров, финансирование медицинских операций и приобретение медикаментов, реабилитация городских мостов, дорог и зданий, строительство водопроводных сетей в селах, находящихся под юрисдикцией Тбилиси. Ираклия Шихиашвили заявление о надвигающейся катастрофе явно не напугало. Он ответил, что мэрия Тбилиси ежемесячно получает из федерального бюджета более 60 миллионов лари, и этой суммы вполне достаточно, чтобы поддерживать на плаву все перечисленные проекты. Так почему же мэрия продолжает жаловаться на нехватку средств? Председатель НПО «Человек. Закон. Свобода» Георгий Чулухадзе объяснил, что на создание и показ по грузинским телеканалам разных социальных видеороликов мэрия выделила 600 тысяч лари. В этих клипах как раз и рассказывается об угрозе закрытия. Закрытие нависшей на значительным числом социальных проектов по вине несговорчивого Сакребуло. Только в этом месяце на подобные пугалки мэрия потратила 53 тысячи лари, что, по мнению Георгия Чулухадзе, является нецелевым расходованием средств.
Они, представители мэрии, говорят о том, что не утверждается бюджет, что средств не хватает. Между тем, огромные суммы уходят на рекламные ролики. 195 тысяч лари выделены на приобретение музыкальной аппаратуры для биг-бенда, оркестр мэрии Тбилиси. Почему возникла необходимость тратить на музыкальные инструменты и на телевизионные ролики такие суммы, когда можно распределить эти деньги на социальные проекты? Я думаю, эти средства направлены на организацию предвыборной кампании.
Георгий Чулухадзе считает, что служба аудита обязана проверить расходы мэрии. Между тем, если столичный бюджет не будет утвержден до 11 марта этого года, президент Грузии сможет распустить Сакребуло. Однако часть оппозиционных депутатов все же не теряет надежды сломить сопротивление большинства. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Закон о языке, принятый в 2007 году, в соответствии с которым все госслужащие должны были поэтапно овладеть абхазским языком и пользоваться им при исполнении служебных обязанностей, вступит в полную силу в 2015 году. Вчера на заседании абхазского парламента депутаты пришли к выводу, что постепенная реализация норм закона провалилась. У нас на линии прямого эфира из Сухуми наш постоянный обозреватель, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему такой плачевный результат, Инал? Абхазский язык все больше размывается в Абхазии?
Ну, я думаю, здесь несколько причин. Наверное, самая главная причина – ошибка в том, что абхазский язык действительно очень сложный язык, и его таким наскоком просто невозможно выучить. И это, наверное, одна из главных проблем. С другой стороны, проблема заключается в том, что когда принимали этот закон в 2007 году, он был фактически такой принят под давлением общественности, то есть интеллигенции и так далее. И сами депутаты, руководители государства как-то очень слишком как-то несерьезно к этому отнеслись и думали, что вот эти сроки, там 16-й год, там и так далее, 15-й год, то есть это наступит как бы не при нашей жизни, и в итоге все как-то откладывалось, хотя выделялись достаточно серьезные деньги, но вот какой-то серьезной концепции, серьезной работы по действительно внедрению этого закона в жизнь особо и не прослеживалось.
То есть получилось, что даже 8 лет не хватило?
Ну, я думаю, при такой работе и 45 лет не хватит. Так что проблема, наверное, в том, что не было реальной концепции того, как все это пошагово делать. Можно было бы, наверное, все-таки обратиться к опыту других стран, где существовали такие проблемы. Допустим, я знаю, была проблема в Уэльсе, где там процент населения, знающих там язык, в один период там достигал там нескольких процентов, и они его там за 10 лет довели до 45. То есть можно было этот опыт перенять, но не знаю, вот мы пошли как-то своим путем, и вышло так, как вышло.
Ну, Инал, а как у вас там в газете? Вы смогли переводить часть публикаций ваших на абхазский язык?
Вы знаете, тогда вот этот закон был очень интересно принят, и как бы там от самой власти была такая вот идея, как бы они, в принципе, закон готовы были принять, но у них единственная как бы маленькая заморочка была в том, чтобы там было обязательно внесено, что все средства массовой, все СМИ там вне форм собственности, они должны наполовину там газеты выходить там на абхазском языке. Но это как бы дополнительные траты, которые непонятно на ком.
Да, наверное, дорого это
стоит. Хотя там была поправка внесена уже под давлением депутатов о том, что государство обязуется содействовать в этом деле, но это содействие как бы вообще нигде не отражено, ни в одном из бюджетов, нигде не зафиксировано, ни копейки на этот процесс не выделено. И как бы эту работу мы ощутили как бы уже на следующий год, следующий год к нам периодически после каждой там какой-то очень серьезной публикации Минюст присылал справку о том, что вот мы не выходим, как его, не исполняем закон об абхазском языке. Это просто была такая мера давления на СМИ. Как бы отнюдь не беспокоясь, там не было какого-то особого беспокойства именно о ситуации с государственным языком.
Ага. Ну и возвращаясь к проблеме в общем, Инал, как вы думаете, и какое решение, исходя вот из таких результатов, примут власти в отношении тех служащих, которые все же не смогли одолеть язык? Они что, будут увольняться или как?
Я просто уверен, что никто никого увольнять не будет. Просто как бы в очередной раз мы как бы зафиксируем, что вот то-то у нас не получилось. То есть я думаю, может быть, потом уже постфактум будут внесены какие-то корректировки, сдвинуты сроки и так далее. Но
и все-таки язык, наверное, учить надо, потому что он так или иначе уникален и не должен.
Да, язык надо учить, но я думаю, нужно все-таки какая-то реальная программа действий, где, наверное, будет подключен, использован опыт тех государств, где это действительно как бы получилось. Угу. Пока же этой программы...
И где язык такой же сложный, как абхазский?
Ну, по крайней мере, есть какие-то технологии, которые нужно все-таки использовать. Я не думаю, что вот все эти технологии, все эти наработки, которые есть в мировой практике, были использованы.
Спасибо. Спасибо, Инал. Я напомню, что у нас на линии прямого эфира из Сухуми был наш постоянный обозреватель, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Салоны красоты пользуются у цхинвальских женщин необычайной популярностью. Времена бытовой необустроенности канули в лету, и теперь уже появляться в обществе с неухоженными ногтями или небрежной прической считается дурным тоном. Профессиональные мастера, которые работают в этих салонах, стараются по-своему изменить мир в лучшую сторону. В одном из салонов красоты побывала наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Салон красоты «Лана», в котором работает 34-летняя Фатима Цхувребова, уютно расположился неподалеку от центра города. От друзей и знакомых я часто слышала, что записаться к Фатиме не так просто. Весь ее день расписан по клиентам, вплоть до позднего вечера. Я заглянула сегодня в салон, чтобы встретиться с подругой, которая уделяет много внимания своему внешнему виду. Невысокая симпатичная блондинка, передник которой был нашпигован шпильками, а из карманов выглядывали какие-то неведомые мне приборы, колдовала над будущей прической моей подруги. Мы разговорились. Выяснилось, что Фатима работает в этой сфере уже 5 лет. Цхинвальские женщины любят себя, считает Фатима, иначе они не ходили бы в салон так часто. Но вот мода на смелые необычные прически, на яркий цвет волос у нас не прижилась, вздыхает Фатима.
Это только вот приезжие могут меня попросить.
То есть у нас консервативная публика, да?
Да.
А цвета необычные, волос?
Нет, такие у нас, к сожалению, я сама им предлагаю очень часто, но чтобы вот на креатив полностью. Не соглашаются, как бы хотят, красиво, да, видят, иногда говорят, ой, какой у тебя красивый цвет волос, просишь ты, давайте сделаем, они на опресне. Боятся, да, боятся окружающих, комплекс вот этот, вот, это у них по жизни, этот комплекс у наших.
Я тут же спрашиваю, какой цвет Фатима готова предложить мне. Синий, улыбается она, он очень моден. Она знает, о чем говорит, ведь ей регулярно приходится выезжать на курсы повышения квалификации. Она постоянно следит за всеми техническими новинками, современными технологиями окрашивания. Фатима уверена, что необходимо каждый день совершенствовать навыки. В противном случае ты просто не уважаешь свою профессию. У нее есть и свои милые предрассудки. Она обращает особое внимание на характер и энергетику своих клиентов.
Бывает даже просят что-то сделать, я могу это сделать, но я как бы через зеркало я это чувствую. Я стараюсь иногда не разговаривать через зеркало, потому что зеркало это самое плохое, как бы через которое передается все самое плохое. Поэтому было очень много моментов, было даже когда заходит, я уже чувствую человека, какой вот именно вот плохой негатив, это очень быстро как бы человек чувствует. А иногда бывают те люди, которые даже больше, чем вот. Вот работаешь, даже вот не устаешь от их волос.
Было в работе Фатимы немало комичных эпизодов. Один раз, например, она попросила клиентку сесть в кресло с раковиной для мытья головы. Женщина предпочла встать на сиденье коленями и в такой неудобной позе подставить голову под воду. В основном делится мастер, люди, которые приходят в салон, бывают скупы на эмоции, сухо заказывают ту или иную стрижку, поэтому, чтобы наладить контакт, она первой вступает в беседу с клиентом. А еще у Фатимы есть мечта. Она хотела бы видеть всех без исключения женщин в Цхинвале яркими и красивыми и готова приложить к этому руку. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
В последнее время в Тбилиси все чаще можно встретить людей, которые содержат домашних животных. Соответственно, столица увеличила количество зоомагазинов. В один из них заглянула наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В старом районе Тбилиси-Вера, на одной из его центральных улиц, рядом с витринами супермаркетов, бутиками, ресторанами и кафе, как маленькие экзотические островки, стали появляться и зоомагазины. Витрины одного из них, вполне оправдывая название «Мир животных», полностью заставлены клетками с птицами с пестрым оперением, морскими свинками и аквариумами, плавающими в них, завораживающими разноцветными рыбками. Мое желание заглянуть в зоомагазин усилилось, когда я услышала, как
кто-то внутри заливается здоровым заразительным смехом. Причиной веселья молодых сотрудниц оказался постоянный покупатель Давид. Он уже давно подобрал новую клетку для своих птиц, но ему все не хотелось уходить. Зоомагазины есть и в его районе, на Халовке, но тянет его сюда.
Для меня главное теплые человеческие отношения, и я здесь это нахожу. Люблю птиц. Мне Мерседес не нужен, а птицы нужны. У меня попугаи, амадины, еще 3 экзотические птицы. Их имена я не смог запомнить, но главное, они красиво поют. Ну, конечно, у меня есть еще канарейки. А как же в Нахаловке без канарейки?
Подмигивая, говорит Давид. Дело в том, что раньше Нахаловка считался одним из районов, где жили так называемые блатные и авторитеты. И поэтому в этом районе чаще можно было встретить канареек. Так назывались раньше машины с мигалками. Девушки-консультантки опять заливаются смехом. Одна из них, Диана, первая вызвалась со мной побеседовать.
У нас в городе Тбилиси самый старый зоомагазин. Он работает где-то приблизительно 15-17 лет. В нашем магазине очень большой ассортимент. Можно купить и собаку, и кошку, и рыбку, и разных птиц, и аксессуары, конечно же. Питание, конечно же, есть лакомства для собак, для кошек. Ну, ошейники и поводки со стразами. Очень тоже интересные, очень красивые. Да, со сваровскими кристаллами.
Диана, видимо, сочла недостаточным этот нескончаемый перечень товаров и, словно оправдываясь, отметила, что в новогодние дни ассортимент был шире. Все раскупили. Она показывает 2 щенят, которых заказали недавно.
Это щенята карликового пуделя. Они будут маленькие, будут, когда вырастут, будут приблизительно 3 килограмма, не больше. Они ждут своего покупателя, своего будущего хозяина. Нет, у нас цены доступные очень. Ихняя цена приблизительно с 200 до 250 лари.
Сюда редко возвращают купленных питомцев, продолжает Диана.
Бывало только в том случае, если у ребенка аллергия там или что-нибудь другое, они меняли там. Если на птичку аллергия, они покупали или морскую свинку, или рыбку. А так на больших животных, на кошку и на собаку, здесь заранее делают всегда тесты на аллергию, и потом уже покупают. Потому что мы заранее предупреждаем, если будут претензии, просто щенок потом привыкает к своему хозяину, его потом отрывать никак нельзя.
К сожалению, у нас еще многие не осознают ответственности за тех, кого приручили, вступает в разговор Анна. Она ветеринарный врач общего профиля. Заботится не только о здоровье животных, но и их внешнем виде. Грумингу, в который входит расчесывание, удаление совалявшейся шерсти, стрижка, обработка коготков, ушей и глаз, она научилась сама. Благо, есть интернет и разные телевизионные каналы о животных. Сравнивая, как в развитых странах заботятся о домашних питомцах, Анна говорит. К нам на прививку иногда приводят таких неухоженных животных, просто сердце обрывается. Вы знаете, у нас сейчас просто модно стало иметь собаку, обязательно какой-нибудь дорогой породы, чистокровную. Приходят и не скрывают, что хотят точно такую, как у подруги или друга. Редко, чтобы из местных кто-нибудь привел, например, беспризорную кошку или собаку. Зато у нас очень много клиентов-иностранцев, которые подбирают животных у бункера, приводят к нам, мы их лечим, проводим разные гигиенические процедуры, выдаем справку, которая необходима для сертификата. Все это хозяевам нужно, чтобы забрать бывших дворняжек с собой за рубеж. И мы шутим в таких случаях, что дворняжка родилась под счастливой звездой. Впрочем, Анна признается, что не все клиенты остаются довольными. Их магазин наотрез отказывается продавать белых пушистых мышей и морских свинок в качестве корма для домашних змей. Все чаще в Тбилиси стали появляться хозяева таких питомцев. «Надеюсь, мода на них скоро пройдет», – с досадой пробормотала Анна. Но тут же засияла, увидев беззаботно жевавшую капустные листья морскую свинку, словно успокоившись, что ей уж точно гарантировано беззаботное будущее. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Завершает нашу программу информация о событиях на Украине. В Киеве оппозиция просит суд признать «Беркут» вне закона, а Генеральную прокуратуру возбудить уголовные дела против сотрудников этого спецподразделения, которые причастны к избиениям и издевательству над людьми. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Летом 1992 года, согласно приказу министра внутренних дел Украины Андрея Василишина, на базе структуры ОМОНов, отрядов милиции особого назначения, началось формирование первых спецподразделений «Беркут». Необходимость их создания объяснялась тогда не столько политической обстановкой в независимой Украине, сколько крайне напряженной криминогенной ситуацией. Именно бойцов «Беркута» обвиняют в жестоком разгоне студенческой акции на киевском Евромайдане 30 ноября прошлого года, в применении пыток и издевательствах над задержанными активистами Майдана. Кроме того, спецназовцев подозревают и в недавнем расстреле нескольких демонстрантов на улице Грушевского в Киеве. Слово бывшему заместителю председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенанту Александру Скипальскому.
Очень печально, что это жертвы в мирное время, и по сторону баррикад стоят такие же одинаковые украинские парни, рожденные украинскими матерями. Почти все они уже родились в независимой Украине, но стреляют друг в друга, кидают, жгут и убивают. Вот эти вот убийства – это результат, ну, прежде всего, эмоционального возбуждения людей, которые в таком напряжении находятся. Я в данном случае очень опечален, что наш украинский «Беркут» сегодня ведет себя в духе худших традиций бельгийских карателей, которые были в советское время, в сталинское время. И, безусловно, печально, что они ведут себя в силу определенной исторической параллели с штурмовиками Гитлера, которые пришли к Гитлеру из криминала. То точно так же сегодня в Украине дух не любови к своему народу, не любови к гражданам, не законопослушания, а дух криминала витает в сердцах и в душах вот этих людей, которые не понимают, что творят.
Украинская пресса пишет, что власти пытаются подавить сопротивление в Киеве при помощи милицейского спецназа из Крыма, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Донецка. Александр Скипальский продолжает.
Меня детали эти не интересуют. Они должны, возможно, интересовать следствие в будущем. Меня печалит тот факт, что это все равно, откуда бы они ни были. Это украинские граждане, они должны соблюдать конституцию. Они принимали присягу, они просто забыли, их обманули, их воспитывали в духе автоматизма такого, вот как дрессируют, извините за сравнение, дрессируют собак для охраны лагерей, людей, точно так же дрессировали их, методика одна. Убежден, что эти вот люди, которые совершают преступления, кто взяли худшие уроки, те, которые имеют российские их коллеги, вот, на Кавказе, в других ситуациях.
Между тем, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко и адвокат Станислав Батрин обратились в окружной административный суд Киева с иском, в котором просят признать «Беркут» вне закона, поскольку соответствующие милицейские подразделения не предусмотрены действующим национальным законодательством. Заявители призывают на время рассмотрения дела в суде запретить «Беркуту» применять специальные средства и оружие, а его бойцам – пребывание на территории Киева. Перспективы этого дела комментирует адвокат Валентина Теличенко.
Уже много лет правоохранительные органы специально воздерживаются от полной урегулированности этого вопроса для того, чтобы оставить себе нишу, возможность использовать «Беркут», так сказать, в ручном режиме. Обращение в суд совершенно состоятельно, исходя из того, что было опубликовано в средствах массовой информации, я оцениваю. И думаю, что в правовом государстве такой иск должен быть удовлетворен. Какова же будет перспектива в Украине, конечно, сложно прогнозировать. Все будет зависеть от того, кто будет судить. Если судья будет независимый, ну то есть не будет ощущать давление со стороны власти, то, конечно же, решение будет в пользу истца. Рано или поздно все равно эту историю с неурегулированностью работы отдельных подразделений силовых структур все же можно будет и нужно будет урегулировать. Но Украине не исключено придется платить компенсацию за вот такое вот затягивание. Германии.
Некоторые правоведы считают, что за свои действия руководство «Беркута» и его бойцы должны нести уголовную ответственность, в том числе по статье Уголовного кодекса Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Другой вопрос, есть ли конкретно те лица, которых можно и нужно привлечь к уголовной ответственности за создание «Беркута» как незаконной силовой структуры. Скорее всего, есть, но сделать это будет крайне сложно, идентифицировать конкретных людей, которые совершили преступление. Кроме того, там нужно будет оценить умысел, с каким умыслом была создана эта структура. Уголовное дело – это гораздо более сложная история, чем обращение в административный суд.
Партия «Батьковщина» в обращении к генеральному прокурору Виктору Пшонке потребовала возбудить уголовные дела против всех сотрудников «Беркута», которые причастны к избиению и издевательству над людьми. Среди пострадавших несколько сот активистов Евромайдана и Автомайдана, а также более 40 журналистов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.